Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы этим вечером. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем гостя. В ближайший час эту часть Светлого Вечера вместе с нами и с вами проведет Сергей Волков, учитель русского языка и литературы, председатель гильдии словесников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего пошла идея нашего сегодняшнего разговора? Я побывала у вас, для слушателей наших объясняю. У Сергея я побывала на родительском интенсиве, который проводился в Москве в Центральной детской библиотеке на Октябрьской площади, и вопросы, которые там поднимались, с которыми лекторы выступали, они были сформулированы так. Например, почему наши дети не читают или читают не то? Как помочь гиперактивному ребенку разобраться со сложными текстами, помочь ему научиться грамотно писать, ну и так далее. В общем, там огромное количество было аспектов затронуто. Я приехала, естественно, я слушала с открытым ртом всех выступающих. И, Сергей, огромное вам спасибо. Еще раз, позвольте уже теперь лично об этом сказать. Мне кажется, что вы делаете потрясающе интересные вещи. И я стала изучать вопрос. Думаю, что же это такое? Оказалось, все это организует гильдия словесников. Я захожу на сайт гильдии словесников и вижу здесь массу полезнейшей информации о том, как сегодня можно говорить о русской литературе, вообще о литературе, как можно читать вместе с детьми, как можно вместе с ними отправляться в эти невероятные путешествия, которые называются книгами, при том, что 21 век, мягко говоря, не самое лучшее, наверное, не самое комфортное, не самое удобное время для чтения. У нас такое количество альтернативных источников информации, которые тоже на нас сыплется с разных сторон, нужно каким-то образом успевать ее переваривать, а чтение предполагает такую серьезную внутреннюю работу, если мы о серьезных книгах говорим, что, в общем, конечно, она не входит в топ-5 приоритетов или интересов среди статистического школьника. И вот гильдия словесников проводит какую-то невероятную работу. Вы ездите по всей стране, вы выступаете в школах, проводите открытые уроки, вы выступаете перед директорами школ в общественной палате. Ну, в общем, много всего, и я надеюсь, что вы нам сегодня об этом, обо всем расскажете. В общем, судя по вашему лицу, я вас озадачила таким количеством вопросов.
Только всего. Я думаю, неужели мы все это знаем и можем?
Вы все знаете и можете. Вы просто делаете и делаете и делаете.
Спасибо вам, что пригласили.
Давайте сначала начнем, как появилась гильдия словесников.
Гильдия словесников оформилась как такая ассоциация юридически совсем недавно, ей чуть больше года. А до этого люди, которые ее сделали, много лет делали какие-то общие дела. Например, уже больше 20 с лишним лет издается журнал «Литература» в издательском доме «1 сентября». Я там главный редактор, и вокруг этого журнала собралось много учителей из разных регионов страны, которые работают творчески, которые хотят развиваться, которые пишут, не только читают, но и пишут. Пишущий учитель — это учитель, выходящий на какую-то, новую ступеньку своего развития. Люди, которые организовывают в тех городах, селах, небольших поселках какие-то страшно интересные дела. И постепенно с этими людьми мы стали какой-то одной большой командой, и в какой-то момент нам доверили проводить Всероссийскую олимпиаду школьников по литературе. Вот я руковожу как раз такой методической комиссией, которая разрабатывает задания для этой олимпиады. Мы делали какие-то встречи, и в какой-то момент поняли, что остался один шаг, нужно стать юридически оформленной
организацией. Узаконить отношения.
Узаконить отношения. Мы это сделали, это позволяет нам собирать свой опыт на сайте, о котором вы так тепло отозвались. Спасибо вам большое. Приглашаем всех родителей этот сайт посетить. Там действительно много материалов и для детей, и для родителей, которые хотят разбираться в литературе, в школьной программе, в том, как читают дети. И много материала для наших коллег, учителей литературы. И еще перед тем, как гильдия решила все-таки организоваться, в Фейсбуке возникла такая группа, которая называется «Методическая копилка». И там учителя со всей страны, сейчас там, по-моему, больше 3000 человек, между прочим, стали делиться друг с другом вот секретами своего мастерства.
Закрытое сообщество?
Оно закрытое, но туда просто подается заявка, и ну, человека принимают, особенно если он пишет, зачем ему там надо быть.
То есть 3000 человек – это не все учителя русской литературы?
Нет, там есть родители, там есть и студенты, там есть просто люди, которые хотят как бы в этой среде вариться, потому что там довольно много интересных людей, интересных идей. Вот такие точки какой-то активности, они меня очень радуют. Гильдия просто их аккумулирует.
Вы сказали о том, что в регионах происходит масса всего интересного. Mm-hmm. Ну, если, конечно же, во главе угла, если стоит учитель, который может на себя взять инициативу и замутить.
Все разворачивается от конкретных людей. Ну, вот, например, смотрите, есть в городе Челябинске физико-математический лицей, физико-математический.
На минуточку.
Там есть, да, учитель литературы Нелли Михайловна Пащук, неравнодушный, интересный, яркий человек. И вместе с директором этого лицея, математиком и поэтом Александром Евгеньевичем Поповым, они придумали фестиваль «Открытая книга», куда стали приглашать современных писателей. Все началось, по-моему, с Захара Прилепина и Сергея Шаргунова. А дальше, вот 5 или 6 лет он существует, туда приехали все. Вот просто открывайте список там большой книги или еще какой-то премии.
Варламов, Быков.
Были и Варламов, и Быков был, и Марина Степнова была. И
Майя Кучерская.
И Майя Кучерская была. Да, кого ни назовите, все были. Даже министра образования мы туда возили, он там урок физики давал детям. Хотя вроде причем это литература. Просто возникла такая точка, к которой подключился весь город. Книжные магазины, вузы. Это стало делом уже вот какой-то прям таким общим, да?
А это важно в масштабах, я сейчас не хочу брать большие формы, в масштабах Челябинска, или это важно в масштабах небольшого количества людей, которые все это организуют?
Там большое количество людей в результате в этом участвует, потому что писатели, которые туда приезжают десантом, выступают не только в лицее, но и вот,
ну, в книжных магазинах.
В книжных магазинах местных, в местных вузах, их довольно много там, и это сразу становится заметным.
Кроме гуманитарная прослойка, она же очень невелика.
Ну, конечно, это так было всегда. Мы, когда говорим с вами о благословенном 19 веке, мы забываем, что
5%
людей, которые
грамотного населения.
Умели читать, там было 10, наверное, в стране. Вот. И в этом смысле мы не гонимся, что ли, за количеством. Да? Просто важно, чтобы на карте страны появлялись такие точки, которые испускают у себя некоторую энергию, излучают ее и примагничивают к себе таких же людей из других мест. Вот только что в конце апреля прошла уже, по-моему, 19-я встреча вокруг Достоевского. Проходит она в небольшом городе Новгородской области, Старая Русса, там есть музей Достоевского, и вместе с учителями литературы, вместе с преподавателями вузов они собирают такую ученическую конференцию. Приезжают ребята из разных городов страны своими докладами по Достоевскому. Курирует это Татьяна Касаткина, известный очень исследователь Достоевского. И в этом году, благодаря гранту «Русский мир», который, в частности, получен и потому, что заявку поддержала гильдия словесников, эта конференция стала международной, туда приехала делегация большая из Италии. И, понимаете, для Новгородской области, для Старой Руссы это уже большое,
конечно,
традиционное событие.
Конечно.
И есть куда приткнуться детям, которые хотят больше, которые там изучают, любят Достоевского. Да? Вот такая точка есть, мы ее показываем, говорим, смотрите, она ритмично пульсирует, можно к ней присоединяться в течение года. Вот сейчас поехать в Челябинск, сейчас поехать в Старую Руссу. Вы не поверите, но мы ездили целыми делегациями на Сахалин, где неравнодушные учителя придумали выездную школу по филологии, которая называется «Филоложка».
И
это в прекрасном месте на берегу каких-то там сказочных озер, посреди сопок и тайги, вот целую неделю проводят в литературных, так сказать, играх, боях, и преподаватели из Москвы едут им туда помогать.
Но они это для школьников, да, организуют?
Для школьников. А в Москве происходит два раза в год совершенно замечательная штука, она называется «Свободная встреча свободных учителей в свободное от работы время». когда мы собираемся в какой-то гимназии, началось это в гимназии, в одной из лучших гимназий Москвы, гуманитарных 15-14, и целый день проводим в таких вот, знаете, методических беседах, семинарах, показываем друг другу, как мы можем и что мы можем. И вот в этом году, в феврале, приехали люди из 25 городов страны, включая Сахалин, то есть Новосибирск, Красноярск, да, там, Крым. Люди за свои деньги покупают билеты и едут. Вот у нас, говорят, равнодушные, там, скучные учителя. Но вот есть и такое, когда люди за свои деньги приезжают, чтобы повариться в среде тех, кто в профессии не превратился...
Не закостенел.
Да, что такое блекло, скучно.
Автомат по производству, воспроизводству слов.
Да, и это очень нужно людям, потому что, как сказать, это энергетическая подпитка. Учитель – это же такая очень профессия затратная, да, к концу учебного года учителя выжатые просто, как лимоны. А тут подпитка друг от друга. И вот когда я вижу, что идут люди, их там приезжает под сотню человек, и вот просто посчитали, что это 25 городов, ну, а это пятая встреча, да, по нарастающей идет. И уже у нас заявки, а давайте проводить такие встречи где-то в Санкт-Петербурге, чтобы приезжал Запад, да, а давайте в Новосибирске, чтобы приезжала Сибирь. И вот мы планируем сейчас такие вещи делать. Пока основная наша активность идет через сайт, потому что через сайт можно говорить с людьми в разных городах и странах. Но вот такие события, которые живут в отдельных, вот прямо, ну, не столичных даже точках, да, меня больше радует, когда это происходит в разных городах. Вот это очень здорово, это надо все вместе собирать, все аккумулировать. И самое главное, чтобы люди чувствовали свою востребованность. Кроме того, мы сейчас стали активно сотрудничать с совершенно замечательным местом. Это центр «Сириус», центр для одаренных детей, который открыт в Сочи. Открыт он, ну не знаю, мне кажется, года полтора назад. Это проект главы государства, президента Путина, который в роскошном совершенно там пятизвездочном или четырехзвездочном, не знаю, отеле, в первом ряду отелей около моря, вот отдали этот отель, комплекс прямо целый гостиничный, детям, и каждый месяц туда приезжает ну, примерно по 600 детей со всей страны по направлениям наука, то есть там химики, физики, математики, спорт, искусство, и открыли вот литературно-творческие смены, которые мы сейчас тоже активно наполняем, ну вот, как бы своей активностью, сотрудничаем с коллегами из Санкт-Петербурга, которые курируют совершенно замечательно эти смены. Что важно, туда дети из разных городов подают заявки сами. Не нужно ни учителей, не нужно ни органов управления образованием, ничего. На сайте центра «Сириус» ты подаешь свою заявку и приезжаешь. Тебе оплачивают билет из любой точки страны. Сначала билеты не оплачивали, потом выяснили, что регионы не дают детям этих денег, и тогда федеральный центр взял на себя вот и это. И 21 день они там живут в совершенно королевских условиях. Они постоянно учатся, к ним туда привозят первоклассных специалистов в их области. То есть если там фигуристы, то с ними, там, не знаю, тренеры наших олимпийцев работают, да, там лучшие музыканты, художники, и ученые. Вот я как-то приехал, летел в самолете с Нобелевским лауреатом по химии. То есть он ехал рассказывать детям там чего-то. И я просто призываю всех родителей и детей страны пользоваться этой возможностью. Каждый человек, каждый ребенок может подать заявку и там оказаться. И вот мне кажется, что в эпоху, когда нам кажется, что все плохо, все устали, да, и ничего нигде не происходит, вот нам хотелось, чтобы гильдия стала такой точкой, которая бы собирала людей, у которых есть с чем прийти, чтобы вступить в резонанс друг с другом и усилиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Волков, председатель гильдии словесников, учитель русского языка и литературы. Сергей, а можно поговорить о вашем личном опыте преподавания? Вы упомянули сейчас в первой части нашего разговора, что в Челябинске в физико-математическом лицее совершенно уникальная есть лаборатория такая, площадка, где собираются любители русской литературы, и к ним туда приезжают разные... Вообще литература, в широком смысле, да? И к ним туда приезжают разные писатели, и они как-то вместе все это обсуждают. И вот из лицея физико-математического, как ни странно, из одного учителя это все выросло. Вы сами... У вас есть опыт преподавания в физико-математическом классе?
В школе. В 57-й школе.
Да, 57-й школе.
Да. Да. Русского языка и литературы. Я слышала ваше выступление, в котором вы заходите однажды в класс, у вас тема Чехов, вы видите огромное количество формул на доске, и... Когда задаете вопрос, что это, дети, в общем, начинают рассказывать, и вы понимаете, что они рассчитали площадь Вишневого сада на перемене. Угу. Вот пока там, значит, пока суть до дела.
Я знаю таких детей, я тоже из них когда-то преподавал.
Потрясающие вещи, по-моему, очень живые такие. Но это для учителя, наверное, не самая простая ситуация, когда постоянно нужно, или наоборот, простая ситуация, если он склонен к импровизации. В общем, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, что вы для себя за годы преподавания, вот эти долгие, вынесли, что самое главное все-таки для словесника, когда он заходит в класс, для того, чтобы контакт с детьми сохранять, для того, чтобы им было интересно то, что они читают.
Ну, мне кажется, что, не знаю, насколько это самое главное, но... список главного точно входит. Мне кажется, что учитель, заходя на урок, должен оставаться самим собой. Не то, чтобы он переступает какую-то черту, и дальше он на себя надевает какую-то специальную маску, специальные интонации и что-то такое специальное делает. Вот урок — это продолжение жизни или часть жизни. Поэтому быть собой, говорить с ними, как с людьми, быть готовым ко всему, ничего не бояться, даже если они посчитают площадь Вишневого сада, и
так
предложат
это же здорово,
тебе стартовать
по-моему.
С этого. Ну, а если у тебя конспект написан, урока, а тебе... Вот никогда не забуду мальчика, который... я вхожу в класс, он руку тянет. Я тоже уже рассказывал, но ваши слушатели пусть тоже узнают. Я говорю, что тебе надо? Он говорит, я понял, о чем стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Ну, понял, иди рассказывай, хотя у меня в планах совсем другое. Ну, ладно. Он выходит и говорит, это стихотворение о возникновении пространства. Так на меня смотрит, как, мол...
Математическая вот, школа.
Ничего, ладно. Он говорит, вначале не было ничего, или так на меня покосился, пойму ли я своим IQ, нуль пространства. Ну, хорошо, поняли. Дальше он на доске рисует. Выхожу один я. Он ставит точку. На дорогу. Из точки появляется луч. Предо мной кремнистый путь приобретает очертания. Эта линия блестит. Ночь тиха, пустыня. Он рисует плоскость. Внемлет Богу. Вертикаль, и звезда звездою говорит, он рисует плоскость сверху. Возникает кубик, который они рисуют на геометрии. Вот не было ничего, возник трехмерный мир, да, в котором сейчас потечет время, потому что сказано уж, не жду от жизни ничего этого в будущем, не жаль мне прошлого ничуть в прошлом. Вот смотрите, стихотворение про то, как возник Божий мир. Не было ничего, вдруг стало все. Красиво, красиво. Чушь собачья, конечно, садись пять, молодец.
Лермонтов вот, в гробу переворачивается.
Не знаю,
не
мы,
факт.
На самом деле
может
это очень
быть рукоплещет.
Нет, это здорово, да, я не да, спорю, да, что да, это очень да. здорово.
И очень ценно, что они не боятся высказывать свои мысли.
Ну, это же еще к вопросу о конспектах. Я прекрасно помню, как и нам в институте на педагогике, психологии говорили, что ни в коем случае не опирайтесь на свои конспекты и слепо им не следуйте.
Ну, вот учителей, к сожалению, заставляют готовиться к урокам, писать все более чудовищные конспекты. Сейчас придумали какие-то технологические карты, где надо расписать все вопросы, ответы, виды деятельности, которые в этот момент происходят. Очень безумно чудовищные.
Ответы в смысле? Ответы детей расписать?
Ответы детей.
Меня так и не заставили, много, раньше ушел.
Много-много всего. И я помню, что в одном из регионов на учительском семинаре мне одна учительница, знаете, так элегически медитативного именно... Меня именно тон поразил, да, там не скандально, не как-то говорит. Вы знаете, нам нужно в августе сдать планирование с 12 колонок на весь год вперед. Я вот 12-ю колонку не понимаю. Я так и
все первые 11.
Что за 12-я колонка? А мы должны указать пробелы, которые мы будем ликвидировать. Вот как мне в августе заложить пробел на февраль, чтобы я его ликвидировал в марте? Она этого не знала. Да, ну, в общем, вот зато их контролируют. Потом кладут дневник ученика, тетрадь, журнал, там, планирование, чтобы все совпало под одной строчкой.
Какое... Я воздержусь от эпитетов.
Да. А я спрошу, если вы не возражаете, в одном из ваших интервью, это то, по поводу чего со мной все постоянно спорят, я не знаю, у меня не хватает уже аргументов, чтобы как-то это убедительно доказать. Спасибо, вы в одном из интервью сказали, что дети не меняются. Нет детей, которые сейчас были бы хуже, чем 20 или 30 или 50 или 200 лет назад. Что все дети, они в любую эпоху абсолютно одинаковые. Ну, со мной все начинают тут же спорить. Нет, что нет, мы были
раньше вода была мокрее,
да,
сахар слаще,
я не понимаю,
дети умнее.
Нет, ну,
да.
Понятно, что меняются формы, меняются формы, одежды, да, меняются там гаджеты.
Восприятие, гаджеты, книги, Facebook.
Но глобально, пока человек будет умирать, он будет примерно одинаков. Потому что главное, что он мучительно решает этот вопрос... а зачем я здесь, если все это имеет свой предел, а имеет ли это на самом деле предел или нет. И вот эти экзистенциальные вопросы, вопросы страха и ожидания смерти, они посещают человека в разном возрасте, в том числе в подростковом, с которым мы сталкиваемся в школе. И пока это так, люди глобально ничем отличаться друг от друга не будут. Они будут также болеть, они будут также любить, они будут также ненавидеть, они будут также бояться, они будут хотеть признания. И вот эти базовые вещи в детях сохраняются. Поэтому большая ошибка, мне кажется, видеть в новых формах новое содержание, как бы, да, и пугаться этих новых форм. Да, они современнее, быстрее, они пользуются кучей разных там систем связи, они разговаривают на каком-то другом языке, да.
Кто мешает выучить еще один язык?
Нет, просто это все формы. А на самом деле они...
А содержание,
мне
да.
Так
содержание
кажется,
одно.
Да, содержание одно. Они приходят в этот мир, они в него вступают, он их пугает, они хотят занять в нем какое-то место, мест все меньше, да, растет какая-то агрессивность, может быть. На самом деле под ней таится желание быть признанными, желание быть... полюбленными, да, понятыми, выслушанными. Они все так же пишут стихи, как и писали. Они все так же признаются в любви. Они все так же там...
Там жалеют котенка.
Ну, совершенно
собачник.
Да. Мне кажется, вот если на эти вещи обращать внимание больше, то ничего такого прям страшного я не вижу.
Ну, я от ваших коллег это слышу периодически. Вот были еще 20 лет назад, теперь чудовища.
Ну, 20 лет назад говорили ровно то же самое.
То же самое говорили, и 150
конечно,
лет назад
да,
то же
конечно,
самое говорили.
Да,
классическая
да,
литература.
Это все...
Мне кажется, что это так.
Это тоже не меняется, кстати говоря.
Да.
И это пройдет.
Да.
Сергей, а вы знаете, вы когда сказали про вот эти основные вопросы, которые возникают в связи с осмыслением факта того, что человек смертен, порой даже внезапно смертен, у меня был разговор с моими студентами, когда как-то вот до меня дошло, почему им так невероятно трудно сегодня читать. Я в этой студии, по-моему, уже переводила этот пример, но мне хочется ваше мнение узнать. Почему им так невероятно трудно бывает продираться через классические тексты русской литературы, там, через Пушкина, через Гоголя, через Блока и так далее. Я им говорю, скажите, а вот я правильно понимаю, что вам ваших сверстников в разных точках планеты понимать сейчас легче, чем русских классиков? Они говорят, да. Я говорю, то есть мы с вами сейчас на занятиях по литературе фактически учим еще один иностранный язык. Они говорят, да. Тогда я им задаю вопрос, а зачем нам с вами это делать? Вот. У них начинают как-то там скрипеть мозги. Они начинают, потому что они как-то интуитивно, им очень интересно. Им интересно читать, но для них это невероятный труд. И они пытаются для себя найти ответ на вопрос, зачем, ради чего весь этот труд. И они выдают ответ. Вот, собственно, тот, который дали вы, ну, своими словами. Что, понимаете, ведь все книжки, вот эти, которые мы с вами берем, они про жизнь, про смерть, про любовь. Эти вопросы, язык может меняться. Эти вопросы, они никуда не ушли. С ними надо как-то разбираться. То есть они для себя в этом смысле находят какие-то очень важные ответы или подсказки, или векторы, там, направления. Мне интересен ваш опыт в этом смысле. Как вы с детьми говорите на эти темы, с какими, точнее сказать, вопросами или размышлениями потом они к вам приходят по поводу жизни, смерти, конечности нашего бытия и так далее?
Ну... Понимаете, так вот сейчас глобально прямо ничего умного не придумаю. Просто мне кажется, что роль учителя в том, чтобы быть медиумом, таким посредником, да, между вот этим миром текстов, часто их пугающих своим объемом или сложностью языка, или необходимостью как-то через это продираться. И детьми, чтобы встретить и тех, и других, и чтобы они поняли, что за каждым текстом стоит тоже живой человек, который вот от себя оставил в этом мире, как говорил Бродский, часть речи, и нужно с ним вступить в диалог, потому что читать книги — это, ну, такая возможность прожить еще много разных жизней, не проживая их на самом деле, и познакомиться с большим количеством людей. Вот после школы интересно, что мир подростка включает, если проанализировать, каких взрослых он знает, из этих взрослых большая часть будет литературные персонажи, потому что в реальности он знает свою семью и какое-то количество еще, возможно, друзей семьи и учителей в том числе, да? А вот тех взрослых, в чей внутренний мир он залез, условно говоря, Печорина он знает на таком уровне, на каком он может не знать ни одного взрослого в реальности. Да? И это такие модели, очень важные для них, для такого вот проигрывания, что ли.
Не слишком ли они иллюзорные?
Конечно, иллюзорные. Вообще читать книги вредно. Мы помним, Татьяна Ларина, начитавшаяся книг, не знала дальше жизни, да?
Так, ну, собрать и сжечь, конечно, мы помним.
Вот, это тоже сложный вопрос. Как бы нам не фетишизировать литературу, да, не делать ее
идолом,
ну,
таким.
Таким идолом, да, угу. Здесь тоже, здесь, ну, как, мне кажется, просто вот, если человеку интересно чем-то заниматься, то он может со вкусом рассказать другому человеку, или показать это, или жить в этом, да, и находятся люди, кому это становится интересно именно через тебя. Вот так вот, ты что-то в этом находишь, и ты умеешь про это рассказывать интересно, и дети заманиваются, идут за тобой. Не все, конечно, но для многих людей чтение становится каким-то поворотным, важным моментом, и всегда удача, когда человек начинает читать. Он не читал, а потом начинает, да, ты как-то ему помог, просто что-то прочел вслух, что-то, какая-то мысль вдруг заронилась. Я не знаю, это такой живой процесс, в котором очень трудно мне какие-то обобщения
дать. А возраст здесь важен? Скажем, вы пришли к нему преподавать в его 10 классе, а до этого он не читал. Ну, как?
Такие примеры есть у каждого учителя, и не один, когда действительно зачитал именно в старших.
И вы научили его читать, и он начинает уже с другой литературы. То есть он прожил без трех мушкетеров, без Жюль Верна, без Тома Сойера, возможно.
Я тебя не хочу расстраивать, но сейчас, мне кажется, очень многие дети живут без трех мушкетеров и Жюль
Верна. Читать очень трудно. Вот выясняется, что да. Я читал его в детстве с большим удовольствием, все. Но сейчас открываешь и понимаешь, что это.
Об этом, кстати, на родительском интенсиве потрясающе интересно рассказывала Галина Юзефович, которая, я надеюсь, тоже к нам сюда придет. Она сказала: понимаете, если вы ждете, что ваш ребенок будет с фонариком под одеялом, так же, как вы в детстве, читать Жюль Верна, вряд ли. То есть, возможно, конечно, какие-то исключения, но большинство детей уже по этому пути не пойдут, потому что у современного ребенка, который привык смотреть современный видеоконтент на одну минуту 20 монтажных склеек, а у Жюль Верна, если его открыть, первые 50 страниц – это экспозиция. Она родителям дала совет: вы сами откроете его и начните сейчас перечитывать, и спросите себя, каково вам вот сейчас, когда вы уже смотрите современное кино, читаете современные книги, которые несколько по-иному принципу все равно строится. Так что здесь это просто надо как данность тоже принять, мне кажется.
Ну да, но я бы все-таки во всех наших, так сказать, умозаключениях никогда бы все не обобщал.
Это
вот мне очень нравится Чехов с его мыслью индивидуализировать каждый отдельный случай. Он как врач знал, что нет болезни, а есть конкретные люди, которых надо лечить. Каждый человек индивидуален. Я знаю какое-то количество детей, которые читают очень сложные тексты. У меня есть выпускник математик, которого я сейчас с большим удовольствием читаю в Фейсбуке. Он, ему сейчас за 30, по-моему, уже, наверное, да. Ну, в общем, такого серьезного возраста. Он, или я его состарил, ну, в общем, короче говоря,
Около 30.
25 плюс.
Да. Значит, он перечитывает и читает впервые забытых писателей 19 века.
Угу.
И мы сейчас открываем на сайте как раз такую рубрику. Он туда пишет. Там уже будет 15 писателей. Ну, такого второго или полузабытых. Там есть люди, которых я вообще не знал. Он их читает сплошняком. Он читает сплошняком журналы 19 века. Он нам написал потрясающую статью о письмах матери Тургенева. Это такое чтение,
его,
как
да,
она писала.
Текст.
Да, да, да.
Я его видела.
Вот. Он выискивает такие... Вот что, это современный человек. Он сам пишет, он писатель. Он уже стал писать, но он ходит такими тропами в литературе и через соцсети это так подает, что хочется за ним идти. Какой-то ручей к этому, так сказать, ручеёк к этому приводит. Есть дети, которые мне приносят... Вот я 11-классников всегда просил мне не дарить там бронзовых лошадей, как в фильме, помните, «Служебный роман», да, там... С этой лошадью. Я говорю, вот вы будете уходить из школы, подарите мне ту книжку, которую вы хотите, чтобы я прочел. У меня собралась довольно большая библиотека, она стоит в школе, и я там очень много чего еще все-таки не прочел, даже из подаренного. Но там есть очень толстые, очень сложные книжки. Есть книги, написанные в предшествующие века, в 18 веке, в 17 веке, в 19 веке, за рубежом. Есть какие-то талмуды. Вот тут меня совершенно искушает просто... Я забыл даже автора. И я помню мальчика, который умолял меня много раз прочесть эту книгу. Называется «Путем всякой плоти». Это какой-то толстенный роман, мне кажется, начала 19 века, то ли английский, то ли какой-то вот. Я на него смотрю все время, думаю, мне надо это прочесть, потому что вот я чувствую, меня к этой книге тянет. Наверное, мне надо еще немножко постареть и тогда это взять. Просто есть дети, которые взыскуют, извините за высокое слово, сложности. И если мы изначально будем подходить к ним как к тем, ну точно, которые уже ничего не могут, нет, давайте маленькое, понижать планку, мы этих детей обманываем. Мне кажется, надо быть готовым ко всему.
Давайте продолжим через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Волков, председатель гильдии словесников и учитель русского языка и литературы. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».